Мы селимся часто неподалеку от людей и людям приносим пользу.
Правда?
Да. Мы поедаем брошенные вами остатки пищи.
И таким образом наводите чистоту?
Конечно.
Молодцы.
А знаешь, в одном городе в Америке чайкам поставили памятник.
Да что ты?
Да. Это за то, что чайки помогли фермерам уберечь поля во время нашествия саранчи в 1848 году.
Чайки поклевали саранчу?
Ну да.
Вот это здорово.
Конечно, здорово. И в честь этого в центре города Солт-Лейк-Сити был поставлен памятник, наверху которого красуются две чайки, вылитые из металла.
Интересно. Скажи, вы, чайки, чаще всего живете по берегам морей и океанов?
Конечно. Для приморской жизни мы и были созданы нашим Творцом.
Согласна. Значит, ты любишь парить над волнами?
Да. Теплый воздух поднимается над морем и поднимает меня.
Ты используешь воздушные потоки?
Ну, конечно.
Вот почему ты можешь летать, не махая крыльями.
Верно. Я могу часами парить в голубом небе над океаном, не сделав ни одного энергичного взмаха крыльями.
Отлично.
Да. Главное — умело потоки воздуха использовать.
Молодец ты, чайка.
Так летать над морем меня мой создатель научил.
Я заметила, что твоих ног не видно, когда ты летаешь.
Конечно. Творец научил меня прижимать их к перышкам во время полета, чтобы не было лишнего сопротивления воздуха.
Разумно.
Да, я создана очень разумно. Людям вряд ли удастся когда-нибудь спроектировать летающую машину, устроенную настолько же целесообразно и рационально, как я.
С этим можно согласиться. Ты, чайка, как я видела, не только летать умеешь, но и плавать.
Да. Иногда я пикирую за рыбой, стремительно снижаюсь над морем и приводняюсь.
И плывешь?
Да, плыву, гребу своими лапками.
У тебя лапки перепончатые?
Да, они перепончатые, чтобы мне было удобнее ими грести. Создатель и это предусмотрел.
Прекрасно. Скажи, чайка, а что ты делаешь, если пить захочешь?
Пить? Очень просто. Опускаю свой клюв в воду и пью.
Пьешь морскую воду? Она же соленая.
Ну и что?
Как «ну и что»? Ее пить нельзя. Выпитая соленая вода будет усвоена твоей кровью, а это очень опасно. От этого твое сердце может остановиться.
Никакой опасности нет. У меня в голове есть специальное устройство для опреснения морской воды.
Да что ты говоришь?
Да. У меня есть особая железа, забирающая соль из воды, которую я пью.
Вот это здорово! И соль не поступает в твою кровь?
Нет, это бы меня погубило. Благодарение Богу, Он снабдил меня такой специальной железой. Соль в ней остается, а опресненная вода идет в мой желудок.
Потрясающе! А куда соль девается?
А вот видишь, у меня есть маленькое отверстие, там, где клюв подходит к голове. Вот оно.
А, да-да, верно.
Ну вот, из этого отверстия соль и уходит обратно в воду.
Надо же, мудро устроено.
Да, мудрый создатель меня сотворил.
Это верно. Чайка, я заметила, что вы не только целый день летаете или плаваете, но и по берегу морскому любите гулять.
Да, но мы не просто так гуляем, мы за волнами наблюдаем.
Наблюдаете за волнами?
Да. Знаешь, как волны на берег морской набегают, а потом обратно в море отступают.
Конечно, знаю.
Ну вот, и волны часто выбрасывают на берег крошечных морских существ, например, крабиков маленьких или даже рыбок.
Ага, вот вы почему за волнами следите. Не выбросят ли они вам чего-нибудь вкусного на обед?
Точно. Волна в море отступает, а я бегу за ней. Смотрю, не оставила ли она на берегу чего-нибудь вкусненького.
А когда следующая волна набегает?
Тогда я задом пячусь, на берег отступаю.
А когда она отходит, снова вперед за ней следом бежишь?
Верно. Так я и бегаю взад-вперед. Причем я не поворачиваюсь, чтобы назад бежать, а всегда задом пячусь.
Задом пятишься?
Конечно, так скорее, чтобы время не тратить, когда поворачиваешься.
Вот как! Ловко!
Да, вот почему мы, чайки, на морском берегу топчемся. За волной вперед бежим и обратно, задом наперед, вперед и задом наперед.
Интересно, вы сами догадались так за волнами бегать?
Нет, мы инстинкты особые от рождения имеем. Они побуждают нас так поступать. Их в нас наш Творец вложил.
Понятно.
Да. Особенно радуюсь я, если волна выбросит на берег раковину моллюска или устрицы.
Ты, оказывается, моллюсков и устриц любишь?
Еще бы.
А чем ты их раковину открываешь? Ведь это не так-то просто.
Хватаю я ракушку клювом, вверх взмываю, а потом с высоты ее на камни бросаю. Она и ломается.
Хитро ты, чайка, действуешь.
Да, так вот мы и питаемся дарами моря.
Скажи, чайка, а как вы друг друга узнаете? Ведь все вы внешне одинаковые, белокрылые. Как ты, например, своего мужа от других отличаешь?
Очень просто. Перышки-то у нас, чаек, одинаковые, а кольца вокруг глаз разные.
Что-что? Кольца вокруг глаз?
Да. Вот смотри, вокруг моих глаз есть кольца, вроде ободочки.
Верно.
Ну и вот, у каждой чайки они немного иного цвета, эти кольца.
Правда?
Да. И вот по цвету колец, вокруг глаз расположенных, мы своих друзей или родных и узнаем.
Теперь понимаю.
Да, натуралистам однажды захотелось выяснить это.
Как вы, чайки, своих знакомых отличаете?
Ну да. Вот ученые-натуралисты и сделали однажды такой трюк, вернее, такой опыт. Некоторым чайкам кольца вокруг глаз в другой цвет перекрасили.
И что получилось?
А то, что знакомые чайки этих перекрашенных-то и не узнали.
Ах, вот как! Интересно. Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, белокрылая чайка, за твой рассказ.
Пожалуйста.
А теперь настал момент прощания. До свидания, чайка.
До свидания.
Дорогие друзья, вы когда-нибудь видели живых чаек? Я видела их, когда была на море, и даже кормила их кусочками хлеба. Чайки очень красивые птицы. Интересно наблюдать за ними, когда они летают над морем. Как мы слышали сегодня, чайки очень хорошо приспособлены именно к жизни у моря. Они прекрасно умеют парить, используя поднимающиеся над волнами потоки теплого воздуха, обладают способностью плавать, умеют с лета ловить рыбу и ловко подбирать выбрасываемую волнами на берег мелкую живность. Чайки могут даже пить соленую морскую воду, благодаря имеющимся у них в организме специальным опреснителям. Однако, имеем ли мы право утверждать, что чайки сами так хорошо приспособились к приморской жизни? Или они уже были рождены, были созданы приспособленными? На основании научных данных можно смело сказать, что чайки не смогли бы сами научиться всему тому, что они умеют, а их организм не мог бы сам собой сделаться приспособленным к такому образу жизни, который они ведут, к окружающим природным условиям, Кто же создал чаек, приспособленными к жизни у моря? Кто рационально организовал их жизнь? Задумываясь над этим вопросом, приходим мы к убеждению, что чайки, как и другие живые существа, были сотворены мудрым Создателем. Разумность, наблюдаемая в природе, свидетельствует нам о Боге-Творце. О нем мы находим такие слова в Священном Писании. «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы».
Дорогие друзья, после того, как вы услышали разговор с чайкой, давайте теперь поговорим о железе, о простом железе.
Спросишь иного школьника, что такое железо, он не на шутку обидится. Что скажете, а маленький, что ли? Могу ответить на вопросы потруднее. А железо вот оно, и вытащит гвозди или винтик, которые лежат у него на всякий случай в кармане. А между тем и гвоздь, и винтик сделаны из стали, а не из простого железа. На нашей планете чистое железо — редкость, зато соединенное с другими веществами, оно часто встречается и на поверхности Земли, и глубоко в ее недрах, и на дне озер. Это и есть железная руда, добычей которой заняты на земном шаре сотни тысяч людей. Железо, впрочем, встречается не только в виде руды, оно имеется даже в воде. Кроме того, железо — обязательная частица всего живого на свете. В организме взрослого человека знаете, сколько содержится граммов железа? Около 4 граммов. Это, конечно, вроде бы совсем немного. Из такого количества можно было бы, пожалуй, изготовить всего-навсего один, да и то небольшой гвоздик. Однако значение железа в жизни человека огромно. Если в организме недостает железа, человек заболевает. Врачи советуют ему принимать железо внутрь, ну, естественно, в виде порошка. Лечебное железо изготавливается особым способом в аптеках. Чистое железо соединяется здесь с другими лекарствами. Фрукты, овощи, особенно яблоки, капуста, шпинат, содержат много железа. Человек ест их и быстро пополняет драгоценные запасы железа в своем организме. Установлено, что железо – одно из самых распространенных веществ, и не только самых распространенных, но и самых полезных. Люди пользуются множеством вещей, изготовленных из чугуна или стали, а ведь главная составная часть чугуна и стали – железо. Трудно представить себе, что бы произошло, если бы оно вдруг исчезло. Если бы, например, над нашей планетой пронесся гигантский магнит, который притягивает железо, он, наверное, бы унес и утюги, кровать, и сковородку, и швейную машину, рассыпались бы по листочкам тетрадки, книжки, ведь их страницы скреплены стальной проволокой. Разрушились бы дома, в которых живут люди. А что бы стало заводами и фабриками? Они бы опустели, ведь машины, стоящие там, тоже изготовлены из металла. А железнодорожные рельсы, и они поднялись бы в воздух. Впрочем, то же самое случилось бы и с тепловозами, и вагонами. Но, к счастью, такая опасность не угрожает человечеству. Мы нарисовали эту картину только лишь для того, чтобы лучше представить себе, как необходимо железо людям.
Поистине железная руда – богатство, дарованное нам Творцом природы. Люди гордятся своими техническими достижениями, своей мощной индустрией. Однако технический прогресс, развитие промышленности вряд ли было бы возможно без природных запасов металлических руд. Подчас мы не ценим заботу о нас, нашего Создателя, предусмотревшего залежи природных ископаемых и давшего нам, людям, разум, чтобы мы могли научиться эти природные богатства использовать. Однако в настоящее время, когда запасы полезных ископаемых во многих местах земного шара истощились, люди по-новому осознают, насколько необходимы и важны эти природные богатства, и в том числе запасы железа для существования цивилизации. Возникает серьезный вопрос: хватит ли на Земле железа для нужд человечества? Ведь с каждым годом железа требуется все больше и больше.
Ученые Древней Греции еще 20 веков назад предсказывали, будто запасов железных руд хватит человечеству лишь на несколько десятилетий, а затем на Земле наступит страшный железный голод. Но прошли не десятилетия, а тысячи лет, и такие опасения, как мы знаем, не оправдались. Это произошло потому, что были открыты новые богатые залежи железа. И кроме того, люди научились выплавлять металл из таких руд, которые раньше считались бедными. Железо составляло чуть более трети их веса, и они поэтому прежде вовсе не использовались. Но наука идет вперед, и недалеко то время, когда люди сумеют добывать железо из еще более бедных руд. Кроме того, за последние годы у железа появилось немало заменителей, ну, например, алюминий. Новые огромные запасы железа обнаружены в металлических изделиях, уже сослуживших свою службу и пришедших в негодность. Железо обрело подлинное бессмертие, когда люди научились вновь переплавлять старый металл. И этот металл возвращается к нам в виде красивой швейной машины, новенькой кухонной посуды, перочинного ножика или сверкающих стальных коньков. Вес всего, что изготовлено людьми из железа на земном шаре, достигает сейчас цифры в 2 миллиарда тонн. 2 миллиарда тонн – это целые горные хребты из металла. Металла, такого необходимого для наших нужд, дарованного нам нашим Создателем.
Хотя железная руда и представляет большую ценность, она не принесет пользы людям, если из нее не будет выплавлено железо и сталь. Чтобы из добытой руды получился великолепный прочный металл, руда должна быть подвергнута переплавке в доменной печи, стать новым материалом. Нечто подобное происходит и в духовной жизни людей. В каждую душу человеческую самим Творцом заложены добрые качества, ибо человек создан по образу Божию. Однако добрые душевные качества зачастую не получают развития. Добро в человеческой душе заглушается злом. С момента грехопадения первых людей, не захотевших избрать путь добра, путь послушания Богу, злые, греховные наклонности передаются из поколения в поколение. В Священном Писании говорится: «Все согрешили и лишены славы Божьей».
Но Бог желает, чтобы люди вернулись на путь праведности. Он желает видеть в нас проявление добрых качеств. Хочет, чтобы мы возлюбили добро и возненавидели зло. «Будьте святы, потому что я свят», — говорит нам Господь устами пророка. Отец Небесный хочет, чтобы мы с тобой стали лучше, и Он открыл нам путь к очищению, обновлению душ наших, путь к духовному возрождению. Это путь веры во Христа. Иисус Христос искупил пред Богом грехи всего человечества. И всякий, кто искренне обращается к Богу в молитве во имя Христа со словами покаяния, получает от Бога прощение грехов и дар жизни вечной.
«С души как бремя скатится, сомнение далеко». И верится, и плачется, и так легко-легко. Этими словами Михаил Юрьевич Лермонтов в своем стихотворении «Молитва» описывает состояние обращающегося к Богу человека. Духовная сила, нисходящая от Бога, обновляет душу такого человека, возрождает его к новой жизни, побуждает стремиться к добру, отвергнув зло. Как сказано в Священном Писании: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке».
Подобно тому, как железная руда изменяется во время переплавки, превращаясь в прекрасный металл, преображается душа человека, вступившего на путь веры, искренне решившего посвятить свою жизнь Богу. В испытаниях и искушениях, встречаемых на жизненном пути, вера того, кто предан Господу, не угасает, но все больше укрепляется и возрастает. Этот процесс – тоже можно сравнить с переплавкой. В Библии, в книге пророка Даниила, мы находим такие слова: «Многие очистятся, убелятся, и переплавлены будут в искушении». Душа преданного Господу человека в жизненных испытаниях не ожесточается, но лишь больше очищается от зла.
В мире природы.
Сегодня о своей жизни нам расскажет обитающая в холодном Заполярье рогатая и косматая четвероногая по имени Овцебык.
А затем речь в нашей программе пойдет о полулюдях, полуобезьянах. Были ли они предками человека? Да и существовали ли они вообще?
Как живешь, косматый бык?
Я жить на севере привык.
Здесь в Арктике все необычно.
А мне здесь в Арктике привычно.
Дорогой бык, не мог бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям о своей заполярной жизни?
Ну что ж, можно и рассказать.
Скажи, пожалуйста, бык, к какому виду быков ты относишься?
Я овцебык, или иначе мускусный бык. Мы обитаем на севере Канады и в Гренландии.
Интересно, почему тебя мускусным быком назвали?
Потому что я каждой весной пахну мускусом.
Мускус – это такое пахучее вещество, в парфюмерии употребляется?
Совершенно верно.
Надо же как! А почему тебе также дали название овцебык?
Как почему? Потому что у меня шерсть длинная, а ножки короткие, вот почему.
Да, шерсть у тебя действительно длинная, шерсть лохматая.
Шерсть теплая и косматая.
Очень теплая?
Конечно, а без нее я замерз бы здесь, в Арктике, в студеную зимнюю пору. Ты, наверное, знаешь, какие у нас в Арктике зимой морозы, а?
Знаю, что здесь зимой не жарко.
Не жарко. До 55 градусов мороза доходит.
Ого! До 55 градусов мороза?
А как же! Но мы, мускусные быки, и в такую погоду не замерзаем.
Благодаря вашему шерстяному одеянию?
Конечно. Вернее, благодаря тому, что наш Создатель нам его дал.
Понятно.
Да, такова наша защита от мороза. Каждый вид животных, обитающих на севере, по-своему защищен от холодов.
Это верно.
Если хочешь знать, у меня есть как бы два теплых одеяния, да, верхнее и нижнее.
Ах, вот как, два одеяния?
Да.
Овцебык, тогда расскажи, пожалуйста, какую одежду ты носишь под верхним одеянием?
Тоже теплую, шерстяную, из непромокаемой шерсти.
Правда?
Да, благодаря моим специальным железам шерсть на мне вырастает очень густая, такой толстый слой шерсти.
И она не промокает?
Нет, у нас на севере ведь снег часто идет. И моя шкура промокала бы каждый раз во время снегопада, если бы Творец не сделал ее непромокаемой.
Интересно. Скажи теперь, овцебык, а что ты называешь своей верхней одеждой?
Ну как что, вот эти мои длинные густые волосы, не спадающие почти до земли, видишь? На шее и на боках у меня пряди волос длиной 60-90 сантиметров.
Да, из-за этих длинных волос ты и выглядишь таким лохматым, косматым. и я бы сказала чересчур обросшим. Когда я тебя в первый раз увидела, я хотела посоветовать тебе подстричься, но потом решила, что это невежливо.
Мне стричься никак нельзя. Длиннющая шерсть мне очень нужна. От мороза меня укрывает она. Да, создатель предвидел, что одного слоя одежды, то есть одного нижнего слоя густой и непромокаемой шерсти, мне будет недостаточно, чтобы защититься от мороза.
И он покрыл тебя еще верхним, лохматым одеянием?
Верно. Если хочешь знать, все длинные волосы моей верхней шерсти полые внутри.
Что-что? Полые внутри?
Да, как же.
Ты хочешь сказать, что каждый твой длинный волос внутри имеет пустоту?
Конечно. Догадываешься, зачем это?
Зачем? Значит, внутри каждого твоего длинного волоска находится воздух?
Ну, конечно. А воздух что?
А воздух — хороший теплоизолятор.
Совершенно верно. Вот поэтому-то Творец и сделал мои длинные волосы полыми внутри.
Для лучшей теплоизоляции?
Ну да, чтобы шерсть моя еще лучше меня от холодов защищала.
Здорово! Мудро придумано.
Конечно, мудро. А ноги-то какие у меня у заполярного быка, замечаешь?
Ножки у тебя, овцебык, довольно короткие.
А для чего это, знаешь?
Для чего? Нет, не знаю. Кстати, какой они у тебя длины?
Ноги мои длиной 40 сантиметров. При моем росте 1.40 м.
Ноги длиной всего лишь 40 сантиметров?
Конечно.
Интересно, почему они у тебя такие коротенькие?
Были бы они длиннее, слишком много тепла из организма уходило бы.
Как так?
Так что в ногах у животных много кровеносных сосудов расположено.
В ногах много кровеносных сосудов? Ну и что?
Ну и вот, теплая кровь, проходя по этим сосудам, охлаждается, тепло воздуху отдает.
Понимаю.
Если бы у меня были более длинные ноги, например, как у обычной коровы.
Тогда больше крови, проходя через них, охлаждалось бы.
Верно. Вот поэтому-то верблюд, живущий в жаркой пустыне, имеет длинные ноги, чтобы его тело лучше охлаждалось.
Вот как? Интересно.
Да. А мне создатель дал короткие ноги, чтобы я, овцебык, на севере обитающий, наоборот, чересчур не охлаждался.
Отлично. Ноги твои, овцебык, как я вижу, коротенькие, но толстые.
Да, толстые и сильные.
Но ты, наверное, быстро бегать не можешь на таких коротких ножках.
Ничего, от волков я могу спастись.
Ты можешь от волка убежать?
Нет.
Не можешь? Тогда я что-то не понимаю.
Мы, мускусные быки, от волков не убегаем. Они от нас убегают.
Ах, вот оно что! Как же вы от них защищаетесь?
Мы их своими кривыми острыми рогами бодаем.
Понятно. И они вас после этого начинают уважать?
Начинают. Потому что мы особую тактику применяем.
Какую?
Мы дружно всем стадом обороняемся.
Правда?
Да, в кружок становимся.
В кружок?
Да, в кружок становимся к врагам рогами, а своих детей и их матерей в середину круга помещаем и защищаем.
Вот как! Молодцы!
Когда волки к нам совсем близко подходят, мы по сигналу все дружно их учить начинаем. Своими острыми рогами бодаем и крепкими ногами толкаем.
Интересная у вас тактика защиты.
А в кружок мы, мускусные быки, становимся и во время снежного бурана.
И во время бурана?
Да, опять-таки деток и их мам в кружок помещаем.
И ваш круг защищает их от ветра и снега?
Ну, конечно.
Разумно действуете.
Как действовать нас наш Создатель научил. Сами бы мы не догадались.
Скажи, овцебык, а чем вы зимой в Арктике питаетесь?
А мы выкапываем из-под снега траву и растения, едим лишайник, жуем веточки ивы, сосны.
Ага, ясно. Значит, к здешнему суровому климату вы, мускусные быки, прекрасно приспособились?
Верно говоришь, но не совсем. Мы сами приспособиться бы не сумели. И шерсть теплую, от мороза нас оберегающую, в эту шерсть тоже сами одеться, конечно, не смогли бы. Это Творец наш так нас тепло одел и к жизни северной приспособленными создал.
Согласна с тобой. Недаром в Священном Писании говорится о Боге-Творце. Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Дорогие друзья, после того, как вы услышали о жизни овцебыка, давайте поговорим о жизни других косматых существ – полулюдей, полуобезьян. Вопрос, однако, в том, жили ли действительно такие существа на нашей планете или нет. Сторонники теории эволюции, верящие, что человек произошел от обезьяны, утверждают, что обезьяна постепенно, на протяжении веков, превращалась в человека, проходя разные стадии развития. Поэтому, согласно теории эволюции, на Земле в определенные исторические периоды жили полулюди-полуобезьяны – существа, занимавшие промежуточные ступени в развитии от обезьяны к человеку. Это якобы доказывают найденные в Земле останки полуобезьяньих предков человека. Однако многие современные ученые сомневаются в достоверности подобных доказательств и подвергают критике теорию происхождения человека от обезьяны. Кто же прав, критики или защитники этой теории? Мы решили затронуть этот вопрос в нашей сегодняшней передаче.
Заросшее волосами сутулое существо, получеловек-полуобезьяна, непременно фигурирует во всех книгах, посвященных происхождению человека. Нарисовать картинку или даже сделать фигуру для музея нетрудно. Гораздо труднее узнать точно, жило ли когда-либо на Земле такое существо. Найдя во время раскопок несколько крошечных кусочков костей, сторонники эволюционной теории пытаются восстанавливать по ним фигуры доисторических людей и животных. Но кто может с уверенностью сказать, как в точности выглядели эти существа? Никто. Следовательно, не теория создается на основании подобных находок, а их истолкование загоняется в рамки уже готовой теории. Обвинение это звучит серьезно, но его можно доказать. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что находки бывают разные. В некоторых случаях размеры и очертания окаменевших костей дают художникам какое-то количество материала, чтобы нарисовать фигуру. Но будем помнить, что количество найденных костей вообще очень невелико. Давайте проанализируем те случаи, которые считаются наиболее важными. Так называемый пилтдаунский человек был воссоздан на основе окаменевших костей, которые были найдены в 1912 году в песчаной яме в Суссексе, Англия. Эта находка считалась в свое время исключительно важной и описывалась в книгах по теории эволюции как необычайно сильное доказательство. Энциклопедия Британика назвала ее вторым по важности звеном в цепи находок, подтверждающих теорию эволюции. основываясь на найденной горстке костей, художники сделали изображения древнего существа, те самые, что вошли в учебники. Скульпторы создали фигуры для музеев. И только много лет спустя выяснилось, что пилтдаунский человек — это просто подделка. Челюсть обезьяны была присоединена к черепу современного человека. Челюстная кость и зубы были подделаны так, чтобы они выглядели древними. Одна из костей носа была взята от какого-то небольшого животного. Забавным кажется теперь первоначальное мнение некоторых специалистов. Этот череп, утверждали они, принадлежит существу настолько примитивному, что, конечно, пользоваться речью оно никак не могло. И хотя пилтдаунский человек явился в конечном счете доказательством не эволюции, а трудности, если не полной невозможности достоверного воссоздания человеческого существа по древним останкам, вреда он успел причинить много. Были ученые, которые с самого начала с сомнением отнеслись к пилтдаунскому человеку, как, впрочем, и к большинству других находок ископаемых. Если бы детей в школах знакомили не только с поспешными выводами сторонников теории эволюции, но и с сомнениями тех осмотрительных ученых, множество семян неверия в Бога никогда бы не взошло. Но так сделано не было, и в течение 40 лет картинки пилтдаунского человека печатались в учебниках, а скульптуры выставлялись в музеях, до тех пор, пока подделка не была разоблачена окончательно. Еще одним кандидатом в прародители рода человеческого, чей образ эволюционисты восторженно приветствовали, был так называемый «небраскский человек». К этому названию, звучащему слишком просто, добавили другое, так сказать, более научное – «гесперопитек». Однако ничего более серьезного, чем зуб, тогда в действительности найдено не было. Но и этого оказалось достаточным, чтобы воссоздать именно такой образ древнего существа, какой нужен был эволюционистам. Небраскский человек предназначен был для опровержения Библии. Увы, его существование окончилось, когда было доказано, что зуб принадлежал не человеку, а свинье.
Таковы некоторые примеры. Они предупреждают о том, как опасно руководствоваться предвзятой идеей, под которую подгоняются факты. По размерам найденной черепной коробки и костей, их очертаниям судят обычно о том, на каком уровне эволюции находилось ископаемое существо. Достоверный ли это метод? Сомнительно. Огромную разницу в размерах тел можно обнаружить и у наших современников. Вообразите себе выложенные на столе в последовательности кости африканского пигмея, австралийского туземца и гиганта-баскетболиста. Как тут не сделать вывод о том, что человеческий род развивается, или, если подойти к столу с другой стороны, вырождается? Путь развития может быть прослежен только тогда, когда мы сравниваем древнего человека с нашим современником похожего облика. Сравнение с так называемым средним человеком вводит в заблуждение.
Трудности возникают на каждом шагу. Например, людям с древних времен свойственно закапывать мертвых в землю, причем часто на довольно значительную глубину. Какое это имеет значение? А то, что именно по этой причине окаменелые человеческие кости могут вдруг оказаться отнюдь не в том геологическом слое, где им следовало бы быть, согласно теории эволюции. Особенно, если речь идет о местности, где почва подвергалась разрушению, выветриванию, и намного более древний слой там подступал совсем близко, к поверхности. Или вот другая трудность. Умершие живые существа разлагаются быстро. Нужны особые условия для того, чтобы кости сохранились и окаменели. Такую сохранность обеспечивает большое давление. Как правило, его дает вода. Значит, необходимо, чтобы кости долгое время находились под большим слоем воды. Но и при этом редко удается найти скелет, все кости которого располагались бы в должном порядке. Находка обычно представляет собой скопище беспорядочно разбросанных кусочков. Ко всем этим трудностям добавляется едва ли не самое существенное – датировка. В какое время жил на Земле тот человек, которому принадлежат ископаемые останки? Их возраст датируется по возрасту того геологического слоя, в котором эти останки найдены. А возраст слоя определяется по возрасту останков. В этом вопросе наука об эволюции вступает в заколдованный круг. Не говоря уж о том, что всегда возможны всякого рода смещения почвы, так что останки могут попасть в слой, относящийся совсем к другой эпохе. Считается, что человек развился в период, который носит название плейстоцен. Но в отложениях этого же периода никаких следов других форм жизни геологи не находят. Как же датировать ископаемые останки человека? Радиоуглеродный метод датировки также еще не доказал свою достоверность. Окаменелости, которые эволюционисты считают останками либо человека, либо его предшественников, долгие годы ставят ученых в тупик. Специалисты не только без конца спорят друг с другом, но зачастую опровергают и самих себя, отказываясь от собственных прежних воззрений. История еще одного так называемого предка человека, неандертальца, напоминает историю уже упомянутого пилдаунского человека. Облик обоих этих существ был попросту неверно установлен. Согласно распространенной точке зрения, неандертальцы сутулились, ходили шаркающей походкой на согнутых в коленях ногах. Однако сегодня такой взгляд не представляется верным. Он обязан своим происхождением ошибочному истолкованию некоторых особенностей скелета неандертальца, найденного в начале века. Неандерталец, чей скелет был найден, оказывается, страдал болезнью коленных суставов, артритом или рахитом. В таких случаях действительно приходится ходить на полусогнутых. Вот и решили, что неандерталец — это промежуточное звено между человеком и теми предками современных обезьян, которые при ходьбе опираются на землю костяшками рук. И хотя кости других неандертальцев показывали, что эти существа имели весьма неплохую осанку, именно по останкам больного была сконструирована фигура типичного представителя. Рисунки ее и скульптурные изображения широко распространились. Так возникла очередная иллюстрация теории эволюции. Но сейчас это «доказательство», в кавычках, все более и более выходит из употребления. Скульптурные изображения неандертальца, так же как в свое время пилдаунского человека, убираются из музеев. По ископаемым останкам ученые определили время, когда жили неандертальцы. Это приблизительно 30-60 тысяч лет тому назад. Но ученые находили останки и других доисторических существ, которые жили гораздо раньше, а на современного человека походили гораздо больше. Что это доказывает? Только одно. Вместо того, чтобы строить теории в соответствии с фактами, люди имеют склонность подгонять факты под уже существующие теории. Интересно, сколько других ископаемых, якобы свидетельствующих об эволюции, пришлось бы исключить из рассмотрения, если бы наши сведения о них были более обширными, или если бы истолкование уже имеющихся данных не загонялось в тесные рамки теории эволюции.